А сегодня у нас спикерское человека, и я не побоюсь назвать его полное имя. Его звали Джеймс Патрик Кинан. Он родился 5 апреля 1911 года и умер 9 июля 1985 года на 36-м годе чистого времени. Обычно этот человек известен среди выздоравливающих зависимых всего мира как Джимми Кинан или просто Джимми Кей. Он считается основателем сообщества анонимные наркоманы. При этом сам Джимми никогда не называл себя основателем NA, хотя записи и первые протоколы собраний четко показывают, что он сыграл основополагающую роль в этом процессе. Джимми Кей родился в городе Пейсли, даже в местечке Пейсли в Шотландии. Родителями его были Джеймс Патрик Кинан, старший, и Элизабет Керрик. 8 августа 1923 года вместе со своей семьей он переехал из Шотландии на Эллис-Айленд в Нью-Йорке. Он работал кровельщиком, сражался, боролся со своей болезнью зависимости от наркотиков до тех пор, пока, наконец, не пришел к постоянному, длительному и полному воздержанию от всех видов наркотиков в сообществе анонимной алкоголики, что произошло в день сурка 1950 года. Он вместе с рядом других зависимых от наркотиков, которые повстречались в сообществе анонимных алкоголиков, начали встречаться отдельно от анонимных алкоголиков. И тогда это они назвали встречей для наркоманов, первой из которых произошла 17 августа 1953 года. Первое документально подтвержденное собрание выздоровления сообщества «Анонимные наркоманы» произошло 5 октября 1953 года в Южной Калифорнии. На сегодняшний день сообщество «Анонимные наркоманы» проводит более 58 тысяч собраний в неделю в более чем 130 странах. Джимми Кей считается ключевой фигурой в истории сообщества по ряду причин. Он написал несколько отрывков так называемой «маленькой белой книги», которая легла в основу базового текста сообщества АН. Джимми Кей также был разработчиком логотипа АН и служил в качестве добровольца в первом офисе мирового обслуживания АН с самого первого дня, когда тот начал свою работу, и вплоть до 1983 года. Ну и теперь слово Джимми. Да, хотел бы я сразу здесь прерваться и сразу перейти к молитве о душевном покое. Но прежде всего меня зовут Джимми, я выздоровевший зависимый. Заметили, я сказал выздоровевший. Часто об этом говорят, да как называть себя выздоровевший, выздоравливающий. А я считаю, что мы и то здесь говорим, и, пожалуйста, делайте свой выбор. Это одна из вещей, которые я люблю в этой программе. Всегда есть выбор. Вот Боб, например, вам сейчас сказал, что он о вас думает. И что касается меня, это нормально. Если ты хочешь что-то сказать, я буду сидеть и слушать. И объясню вам, почему я так сказал, да? Я немножко назад вернусь в историю. Вернусь в 1962 год. Где-то было это то ли весна, то ли раннее лето. Где-то так. И в то время я был женат на другой женщине. Дети у меня были очень маленькие, пара детей. Возвращаясь как-то после обеда с работы, я включил радио. И я услышал новости, и я был в шоке. Я услышал, что этот сукин сын Хрущев приезжает в Лос-Анджелес. Может быть, многие из вас тогда еще не были даже рождены, а для других это такая древняя история. Но я настолько вышел из себя, что я приехал домой и сказал жене: «Слушай, завтра я приду с работы рано. Я хочу, чтобы ты упаковала наши чемоданы. Мы уезжаем. Я не буду дышать тем же воздухом с этим сукиным сыном». Она сказала: «Да мне пофигу, что тебя выдавливает из города на пару дней. Я очень рада. Поехали». И что я хочу доказать, да, это то, насколько управляемыми становятся наши жизни после того, как мы занимаемся программой какое-то время. Возможно, вы дойдете до этой стадии. Делать важный выбор. Знаете, вот все эти замечательные слова, которые мы слышим на собраниях и от наших спонсоров, и от других людей, которых мы, как правило, половину времени не слушаем. Но это точно так же, как и делал я. Я пытался найти человека, который не будет меня слушать, а который будет соглашаться со мной. И тогда я буду чувствовать себя, как будто меня одобряют, и тогда я буду двигаться дальше. И после какого-то времени в этой программе это уходит. Что касается управляемости, да, я мог справляться с вещами, я мог принимать решения, и первый шаг оказался еще давно, далеко-далеко впереди. И я должен признаться, что я был бессилен перед своими зависимостями, что моя жизнь стала неуправляемой, потому что мне приносило удовольствие то, что я решал делать так или эдак. И результатом было то, что мы уехали. Мы не знали, куда мы поехали. Мы в пятницу вечером спали в каком-то мотеле в Санта-Барбаре. А я в жизни особенно не был в Санта-Барбаре. И я подумал, здорово будет проснуться с утра и поехать и посмотреть на миссию на католический собор, сходить в музей и сделать пару вещей еще интересных каких-то. Но не получилось, да? Там был клубный дом, и там было собрание АА, и я пришел туда, и меня, в общем-то, всегда очень холодно встречали, да, и я всегда уходил так, в спешке оттуда, да. На следующее утро я нашел несколько ребят на кухне, и, если хотите, да, такое было место там, куда, ну, можно было возвращаться. Там не особенно много было чего делать, но вот на кухне, да. Там приготовить что-то поесть, что-то купить и поговорить с парнем, который трясется так, что он даже сидеть не может прямо. И вот на таких кухнях я выучил то, что представляет из себя эта программа. А на следующее утро, в воскресенье утро, я почувствовал себя так хорошо, что я уехал из Лос-Анджелеса. И этот сукин сын, на которого я хотел свалить все свои обиды. Я хотел свалить все свои обиды на коммунистов, потому что мне не пришлось бы винить себя тогда в этом. Ну, я думаю, что это было перекладывание ответственности. Другое слово, я не могу находиться в моменте здесь и сейчас, да? Ну, неважно. Вот этим я занимался, и мы с семьей поехали в церковь, и я ездил по городу, немножечко подобрал своих родных, и мы поехали в какой-то музей в Санта-Барбаре, и я выяснил, что музей открывается только в час. И мы стоим там 10:30 утра, и мы переживаем, жалуемся на Санта-Барбару, не знаем, что делать. А там был маленький парчок такой, да, я пошел в этот парк, а он прямо рядом с вокзалом. Я пошел в бар на этом вокзале и заказал чашку кофе и сел там. И это был обычный бар, и там всегда есть какой-нибудь громкий тип, он либо спорит там с поваром. Ну, в общем, я услышал, что он говорит, и я сказал бармену, я говорю, что с ним происходит вообще, что за дела с ним? Он говорит, ему нож нужен. Я говорю, а зачем ему нож, он что, горло себе хочет перерезать? Он говорит, нет. Он говорит, русский приезжает на поезде, и он хочет их зарезать. А я подумал, какого хера, да, что происходит? Так все было замечательно, и вот я тут оказался. Вы правы. Пошел я на вокзал, остановился поезд, и они вылезают, все вот эти телохранители. И я стоял ближе, чем я вот сейчас к вам сижу, и скажу вам, я подумал. Глупый ты, сукин сын. Ты приехал всю дорогу до Санта-Барбары, и ты не привез с собой пистолет. И я посмотрел на вот эту свиную морду, вот эту лысую голову. И знаете что? Я подумал, да здорово, что я приехал. Потому что иначе оно того не стоило. Понимаете, да, не стоило. И вдруг слышу шум, да, и смотрю, вот тот типок из бара, и он достал нож, да, и он пытается пролезть. И там часть вот этой журналистов, да, операторов с телевидения, они хватают его, там пара полицейских. И вот я к чему, да, вот так мы управляем своими жизнями. И вот такой был мой опыт. И другая причина сказать вам это, да, как управляемая моя жизнь сегодня. Обычно я просто вот говорю, что мне в голову приходит, да, и я не говорю на больших собраниях, я не спикерю, как правило, да, я обычно спикерю на очень маленьких собраниях, или у себя в офисе, или у себя дома, когда мы садимся, да, вместе 3-4 человека за стол. Вот так мне нравится спикерить, потому что я по-прежнему думаю, что в такой атмосфере мы немножко более честными становимся, чем обычно. Ну, что касается, да, вот я хотел бы говорить не о том, что, о чем я надеялся, а о том, что действительно происходит сейчас. Это естественно, потому что в нашем определенном вот таком особенном образе жизни было всегда так. Мы всегда надеялись быть где-то на шаг впереди самих себя в том, что мы надеемся. И в этом ничего плохого нет, мне кажется, да? Мне кажется, это лежит в основе нашей сущности, да? Мы хотим чего-то лучшего для себя. Так или иначе, я привел свои мысли в порядок, вот, и я сел, и я решил сегодня, вот вчера, то есть написать там план своей речи, и я быстро пробежался по нескольким вещам и где-то написал 8 страничек текста, ну, такого размера, да? И прикиньте, я оставил их дома. И вот я стою здесь, и все, что я могу, это говорить то, о чем я обычно говорю, о том, что как я себя чувствую сейчас, то, как, что я думаю о программе, как я справляюсь с тем, что происходит в моей жизни, и как, возможно, я что-то сделал или что-то не сделал в прошлом. Если вы следите за мной, это нормально, да, если вы пойдете за мной, это нормально, это или пойдете в другую сторону, тоже нормально. У меня так, да, просто так. Я так живу, да, один день, один час. И, возможно, мне придется там в жизни, мне приходится, да, сражаться с тем и с этим, но это совсем не то, каким я был в начале, потому что я не думаю, что на самом деле мы очень-то меняемся, что кто-то из нас очень-то меняется на самом деле, в жизни. Я думаю, что мы просто становимся другими. Мы становимся теми, которыми мы должны были стать по замыслу. Я не родился в Штатах, я родился далеко-далеко отсюда. Я родился в Пейсли, Шотландия. Я вырос в семье, которая была так тесной очень семьей и очень религиозной семьей. Отец мой был на станции, на сцене. Он был типа конферансье, он был комедиантом, и все время у нас было весело дома. Было много смеха, было много песен. Я стал танцором с самого раннего возраста. И это заложило очень много стереотипов в моей жизни. Каждое соревнование, в котором я участвовал, я выигрывал. Кроме одного, это была обычная такая штука. Я просто, у меня с ноги слетела туфля. И судьи просто решили, что они не будут менять свое решение. Они объявили, что я был самый замечательный танцор. Но они не дадут мне главный приз. И это вот как-то отразилось на моей жизни. Потому что мне всегда хотелось быть номером первым, всегда хотелось быть впереди. Я думаю, что до сих пор я такой есть. Я, честно говоря, не обязательно думаю, что это плохо или что это ошибка какая-то, да? Я просто думаю, что мне с этим надо быть очень осторожным, потому что, как очень многие другие люди, у меня очень сильное эго, у меня очень много гордыни. Я ненавижу чувствовать себя лузером. Если бы я говорил, да, я же столько лет был в жопе, и мне, но все равно я ненавижу проигрывать, да, и мне до сих пор это трудно, да, когда я не добиваюсь своего. Понимаете, я всегда добивался своего, люди всегда сами выталкивали меня в первые ряды. А мне не особенно-то нравилась эта ответственность. Мне говорят, что мне надо быть очень осторожным вот со своей природой, со своей сущностью. Я знаю это, но, может быть, я не знаю это так глубоко, как вы видите это. Понимаете, я-то думаю, что я знаю себя. Я думаю, что я знаю себя лучше, чем кто-либо из вас. Потому что я знаю то, к чему я могу, до чего могу я дойти, если я не буду думать, если я буду двигаться в направлении, куда меня толкает мое эго. А мне это очень просто. И это одна из тех причин, почему я сейчас больше не стремлюсь контролировать свою жизнь, да? Скорее, я стараюсь воспитать себя, делать конкретные только определенные вещи. Я, например, не выступаю, не спикерю на больших собраниях, потому что это означает представлять себя кем-то, кем я на самом деле не являюсь. Потому что я такой очень закрытый человек. И я не люблю на самом деле делиться тем, какой я внутри, перед большим количеством людей. И я всегда был таким. Иногда я практически одиночка. Я не то что отшельник, как вот люди иногда говорят. Но мне нравится иногда просто вот то, что я делаю, да, мне нравится поделиться с этим, может быть, с одним человеком. Вот, в частности, с моей женой. Да, я предпочитаю ее вот всей этой толпе, да. И мне это больше нравится. Я не то, что горжусь этим, я не то, чтобы стыжусь этого. Это просто вот я такой. И я иногда чувствую, что меня просто заталкивают, загоняют в угол. А меня загоняли, запихивали в такие разные углы так часто в моей жизни, включая вот то, что со мной делали все мои зависимости. И я обижался, я был исполнен обиды практически всю свою жизнь. Иногда это очень трудно. Очень трудно говорить с людьми, которые новички. Я знаю, что всегда очень много в этой программе новичков, и вот сегодня вечером, сегодня очень много новичков. А я всегда, думая о новичке, я всегда пытаюсь понять его со своей позиции, даже когда спикерю. И я теряюсь. Потому что мы же не проповедники здесь, мы не для того, чтобы что-то там проповедовать, мы здесь, чтобы учиться, каждый из нас учится, и я вспоминаю всегда первый раз, как я пришел на свое первое собрание, как я боялся, и я до сих пор боюсь любого места, в которое я захожу, нового места. Я всегда смотрю, где ближайшая дверь, где ближайшее окно, я всегда сажусь поближе к двери. Потому что я хочу быстро-быстро убежать, если что-то произойдет. А я всегда был таким. Я никогда не поворачивался спиной к двери. Ну, до сих пор. Ну, у меня есть вот такие вот навыки, мягкие навыки выживания. Потому что у меня было много проблем. Много проблем, которые происходили, когда я оказывался в углу. И поэтому я всегда оставляю небольшое пространство для маневра. Самое важное для меня, когда я говорю с кем-то, в принципе, это шаги. Потому что я думаю, что когда мы обсуждаем шаги в любом формате, все, что мы делаем, это мы на самом деле усложняем их. И мы делаем более сложным работу над ними. Шаги – это все, что есть у меня в жизни сегодня. Мне не надо над ними сознательно работать. Но я работаю над ними. Программа эта стала таким большим, такой большой частью моей жизни после какого-то прошествия времени. И ты в итоге работаешь над ними так естественно. Когда я впервые пришел, мне приходилось на самом деле над ними стараться. Потому что не было других вариантов. Я знал, что если не буду работать по шагам, я умру, потому что я был там. Только так я понимал, что я стал... Был в полной жопе в каждом секторе своей жизни. Я полностью это понимал. Ничего не осталось, и мне нужно было капитулировать. Не нужно было сдаться. И сделать это было трудно, потому что я не мог думать, я не мог говорить. У меня 6 месяцев ушло на то, чтобы одно предложение склеить. Я так злился на себя. Люди от меня отпрыгивали. Я пытался что-то сказать, а у меня язык сваливался с зубов. И знаете, что я говорил? Это было ужасно. Иногда я до сих пор так гневаюсь, что я предпочитаю выбежать из здания и подбегаю к стене. И бился я прямо головой в стену, бился и кулаком бил. Резал руки. Настолько полон гнева я был. И я не знал, как я могу измениться. Я не знал, как почувствовать чье-то расположение к себе. Я ненавидел себя настолько, что я смотрел в зеркало, и я плевал в зеркало по утрам. И это было после того, когда я оставался чистым и трезвым достаточно долгое время. Я не знал, что делать. И так я оставался чистым, и мне дали пирог на первом годе. И где-то за 10 минут до этого пирога я не был уверен, можно мне брать этот пирог или нет, потому что я не знал, был ли я чистым. Я не знал. Я сказал парню, ты знаешь, я не знаю, есть ли у меня право выйти и взять этот пирог. А он говорит, почему? А я говорю, потому что я не знаю, был ли я в программе этот год. А он говорит, ты где был каждый вечер? А иногда днем. Я говорю, я на собрания ходил 2-3 раза в день. 14 собраний на уикенд иногда, с пятницы вечером до понедельника дня. Я в тюрьмы ходил, я в кемпинги ходил. И он говорит, ну, если ты ходил на собрание, ты приходил раскумаренный? Я говорю, нет, конечно, нет, ёпта. А он говорил, ну, значит, у тебя год. И только поэтому я взял пирог, потому что сам я не знал, могу я или нет. Потом прошло какое-то время, у меня реальные проблемы начались. Умственные, эмоциональные и духовные. Я думаю, это та часть, которая идет в 12-й шаг, да, потому что я перепрыгиваю с 1-го на 12-й шаг иногда, потому что мы так делаем вначале, потому что это легко понимать. Если я остаюсь чистым только сегодня и пытаюсь помочь кому-то, все остальные шаги тогда встают между 1-м и 12-м, когда мы идем, да, и когда мы остаемся чистым. У меня было много проблем, с семьей было много проблем. Я не мог сидеть и есть с семьей 2.5 года. У меня эмоциональная была боль, чувство незавершенности. У меня была неспособность жить. Я практически не мог работать. Но на собрания я ходил, я говорил с людьми, я отвечал на звонки по 12-му шагу. И в какой-то момент мне стало так плохо, что я не мог выйти из спальни. 1.5 года в программе я не могу выйти из спальни. Я не мог говорить. Сидел как овощ там. Я рот не мог открыть. Моя жена тогда зашла и говорит, что с тобой? Говорит, ты хочешь чашку кофе? Хочешь сигарету? 3 дня это продолжалось. В постели внутри. Туалет, избавляясь от кофе, обратно в постель. Все, больше я никуда не ходил. Из дома я не мог выйти. Я был полон ужаса. У меня страха тогда было больше, чем у меня когда-либо было в жизни. Я не мог выйти из дома. Мне не на что было опереться. Я не нашел никакой высшей силы, на которую я мог опереться. Я не хотел всю вот эту религиозность, которую мне пыталась запихать в меня всю мою жизнь. Потому что, понимаете, когда я был пацаном, я никогда не избегал из школы. Я любил школу, я мог учиться, но я сбегал из церкви постоянно. Я не мог оставаться на службах, потому что они мне говорили то, во что я не верил. И я уходил туда, вверх, на холмы на шотландские. И там, на холмах, я смотрел вниз на город, и я чувствовал то же, что я почувствовал сегодня утром. Знаете, как искра такая по телевидению. Только после обеда кто-то там стоял на горе тоже, смотрел вниз на город. И меня сразу вернула эта картинка к тому моменту, когда мне было 7 или 8 лет. И в то место, где я вырос, как я стоял и смотрел на город. И я смотрел на руины этого замка. И я лежал в траве. Я дышал этой травой. Было так здорово. По сравнению с тем, что я чувствовал, когда я был рядом с людьми. Когда я был в городе. И помогал отцу, я помогал на сцене, я танцевал, это все было нормально. Но я всегда боялся. Я благодарю Бога за то, что этот страх покинул меня. Мне сейчас легко. Я иногда чувствую себя неуютно, но мне легко. Как и любой другой человек, мне было трудно приходить сюда вот до собрания. Я думаю, что я чувствовал себя легко. Но, знаете, когда я пришел к тому моменту, когда мне нужно было что-то сделать, чтобы что-то изменить в своей жизни, и об этом мы говорим в 12-м шаге, нам нужно какое-то изменение, которое меняет то, что происходит внутри, глубоко внутри, чтобы мы встали на другой путь. Ну вот, а в тот день, да, я пытался уснуть поздно ночью в своей собственной спальне. Темно. И я уснул где-то ненадолго. А проснулся я в состоянии полного животного страха. Я не знал, что происходит. У меня был опыт такой, как у вас был, да, вот эти ужасы, да. Но этот ужас был другим. Я не знал, чего боялся. Я понятия не имел, что происходит. Я не мог двигаться, это было хуже всего. Я лежал там, как кусок дерева. Я не двигался, я не мог думать, я не мог кричать, и я не мог попросить о помощи. А потом я видел огромное, белое, сияющее, круглое свечение впереди меня. Это был такой огромный, как будто серебряный диск, вот, из, знаете, такого чистого серебра. И с двух сторон были такие, как бы, два столба, вот, понимаете, да? И были какие-то ступени. И если вы думаете, что я тогда испугался до этого, представьте, как я теперь испугался, когда я увидел это. Но все вот эти годы, я вспоминаю это, и вдруг я слышу голос ниоткуда, и этот голос говорит: «Не бойся, не бойся, да я двигаться не могу». Но как только голос раздался, то мне как-то легче стало, и я начал терять страх. А голос сказал мне, что делать. А я говорю: «Нет, я не могу это сделать. Не могу я это сделать». И голос мне сказал потом что-то такое глубокое, и вот показывает, как глубоко этот голос знал меня. Потому что он сказал так, знаете, со смехом, он сказал: «Эх, ты говнюк». И я точно понял, что он имел в виду, этот голос. Я опять делал то, что я делаю всегда. Да. Подойти, залезть со стороны, не прямо, уйти от вопроса, да. Страх встать лицом к лицу к чему-либо. Всю свою жизнь я никогда не поворачивался лицом ни к чему. И он сказал, что я должен измениться. Да? И вот это одна из причин, почему в этой программе, я даже не смогу вам точными словами сказать. Вот это был очень глубокий опыт для меня, потому что 24 часа я испытывал полную абсолютную капитуляцию. Полную капитуляцию. Я знал, что все хорошо. Я знал, что все работает в мире. Но половину этого времени я всегда пытался половину своей жизни пройти своим путем. И все, что мне надо, на самом деле, это следовать дорожным знакам. И так оно и было с тех пор. Большинство времени. И я не забыл ни одного слова из того, что произошло. Я могу сесть и картинку вам нарисовать. Единственное, что могу вам сказать, тот голос, это была высшая сила. Первая высшая сила, которую я реально нашел. Потому что я понял ее. Я понял, что она говорит. Я понял, откуда она пришла. Где-то в глубине меня, глубоко, что я связан с этой вселенной. Что-то связывает меня с этим миром. И те концептуальные боги, в которых верят люди, я никогда не верил в это. И в семье моей все было так по-другому, знаете, от католицизма до пресвитерианства и все вот эти измы, которые между ними. И это очень забивает голову ребенка, понимаете, да. Но когда я был ребенком, я всегда надеялся, я всегда хотел знать, что что-то там есть для меня. Даже когда я был очень-очень маленьким ребенком, я общался со стариками. Я не говорю там с 7, с 9 летками. Я общался с мужиками, которым было 60-70 лет. Мне нравилось быть с ними, потому что они говорили такие интересные вещи. И интересные вещи показывали мне. И один старик, мы очень-очень подружились, ему было далеко за 70, а он был исследователь, он был археолог, он был орнитолог, и я наблюдал за всеми вещами, которые он привозил из своих экспедиций. Мне так интересно это было. А мой другой, очень-очень близкий друг, был глубокий пьяница. И он так хорошо относился ко мне. И с ним так весело было, намного веселее, чем с другими. И он все время падал с лестницы и ломал, всегда ломал, ноги ломал, голову ломал. И кровь стекала с 2-3 пролетов лестницы. И как-то раз, мне было 7.5, он упал с лестницы, я нашел его, и кровь стекала где-то 3 пролета с лестницы. Я побежал за мамой, мы отвезли его в госпиталь, и я все время говорил маме: «А когда мы увидим господина Крукшенко?» Она мне говорит: «На следующей неделе». Я говорю: «Ну, мне надо с ним увидеться». Ну, и, в общем, потом она отвезла нас в место, оно называлось Клороуд. Знаете, Клороуд — это типа был такой психдом, да, он в прекрасном месте, но психдом. И он там сидит и спит в стуле, вот в таком стуле, в инвалидном кресле, и смотрит прямо перед собой. Меня не видит, понять не может. Почему он не может видеть меня? Почему он не может говорить со мной? Что с этим стариком? Он говорит, он очень болен, очень болен. Я говорю, что значит болен? Он говорит, он слишком много пил, и он слишком много травмировал себя за эти годы. И я не мог ничего понять. Я понял, что его забрали. И когда мы спускались потом по этой тропе, чтобы вернуться, сесть на канатку и поехать домой, она говорит, почему ты молчишь? А я говорю, ладно, я тебе скажу. Я когда вырасту, я буду людям помогать. Таким людям, как господин Крукшин. Я никогда не забыл это. Потому что я очень хотел именно делать то, что я имел в виду тогда. Понимаете? Потому что передо мной был путь. Мне надо было стать алкоголиком. Мне надо было стать зависимым. Чтобы выполнить свое предназначение, я пошел в школу, ходил я в подготовительную школу в Пенсильвании. Я учился на священника, представляете, вот куда меня жизнь закинула. 3 года я там продержался. Мне очень трудно было. Я украл все вино, которое я нашел там. Ну, там, представляете, где-то 17 сбоку и 3 спереди. И половину этого времени практически не оставалось вина для того, чтобы священник мог пройти, сделать обряд причастия. И, конечно, вы знаете вот всю работу. Я к тому времени я знал все пути, как спуститься в винный погреб. Я спускался туда, я вытаскивал все оттуда, понимаете, да? Вскоре после этого я нашел работу. Не помню, как она называлась. Но, в общем, надо было убирать комнаты святых отцов. Убирать, понимаете, там вот, книжки их там ставить на место. И выпивать их виски. Потому что все дело было в этом. 6-7 комнат с утра, и мне уже было ништяк. Тогда мне было приятно выйти из деревни. А, кстати, эта деревня была в Пенсильвании. Там сейчас проходят 2 собрания АН в этой деревне. Прямо там. Это называется Quarry Heights. И там я ходил в школу. Большинство моих дружков продолжили учебу, и все стали такими людьми, которыми я сам надеялся, что я стану с течением времени. Они сейчас профессора, учителя, они деканы, президенты университета, все они, представляете, кроме тех, которые померли. А вот я стою, и недавно я был одним из них. И вот я смотрю, он идет, а он теперь член анонимных алкоголиков. Я встретился с ним после 26 лет в Африке. Он миссионером стал. Я встретился с ним прямо в долине Сан-Фернандо. У него 15 лет было в программе тогда, сейчас 18. И наши дороги пересеклись, представляете? Поэтому, может, я очень много не сказал, не знаю, сколько сейчас времени, или сколько у меня вообще должна быть эта спикерская. И у нас вообще танцы будут после этого, нет? Окей, ну я скоро буду заканчивать. Но я еще приду, я потом приду. В общем, я хотел сказать немножко про комитет ИБУ, да, о том, что трудно это было тогда. Знаете, вот, я часто говорил много лет назад, и Боб это знает, и Пол это знает, и, возможно, другие ребята здесь, вот, члены, знаете, да? Эта программа лучше всего работает изнутри. Я думаю, если мы можем нести весть внутрь, вот тем людям, которые взаперти, да, тогда действительно это сообщество будет расти. И я выяснил, что я ошибался, потому что оно и снаружи не растет, и изнутри не растет. Но это поменялось. Я помню, что вот первые контакты, которые мы сделали, я помню самое первое время, когда мы понесли весть АН, понесли ее в закрытое учреждение, мы пытались донести ее в тюрьму строгого режима в Костиге, и после первых собраний нас попросили не приходить больше никогда. Я помню, там был один парень, который вел собрание, и он все время говорил с людьми, которые там сидят, а им это не нравилось. И людям в учреждении это не нравилось. И они сказали, ребята, не приходите больше сюда, ладно? И это было нормально, мы учились же. Да? В следующий раз мы пошли в максимальный режим с другим парнем. И один из ребят, который сидел сзади, он там сидел, и мы слышали, он все время там говорил, и все вот эти мудрые вещи из заднего ряда он говорил. И где-то год спустя, смотрю, он заходит на собрание в Уолл-парк, прямо в церкви, помнит, Боб его помнит, да, такой весь, да, такой на понтах, да, с этими историями, да, в этой белой куртке, да. И мы его раз сразу зацепили, да, потому что он говорит, как у меня ништяк все в БУ, в анонимных алкоголиках, а зачем ему надо вот эти анонимные наркоманы? И я его после собрания спросил, слушай, говорю, может, придешь еще на пару собраний? Он говорит, да, не знаю, ну, не думаю, говорит. Я слишком занят, да, у меня много там делать того, что я делаю. Я хожу там в закрытые учреждения, я несу весть. Я говорю, ну, нам тоже нужно нести весть. Он говорит, ну, я не знаю. Ну и тут мне пришлось его реально на крюк цеплять, да, потому что, честно говоря, я до сих пор не всегда вот так вот прям кристально честен, как мне хотелось бы, да. Я говорю, ну, очень плохо, потому что я хотел тебе предложить провести собрание в следующую пятницу. И, конечно, он, да, он заглотил это, да, эту наживку. И он пришел в пятницу и там дружков привел. У нас было чудесное собрание. И он начал приходить, он начал возвращаться. Короче, неважно, как мы приводим сюда людей, главное, чтобы они приходили и хотели, что мы хотим. И моя высшая сила, она так смешно со мной работает, да. А, когда я был новичком, я вот просил, пусть у меня будет так. Я хочу, чтобы был кто-то, да, кому нужна эта программа. Мне все равно, им нужна программа на один день, на два часа. Просто мне нужно, чтобы им нужна была эта программа, хоть ненадолго. Потому что это желание, его можно увеличить, его можно во времени потом растягивать, на него можно наращивать, да, время. И я думаю, что в итоге 24 минуты, 24 часа, все, что нам нужно, это кто-то, какой-то новичок. Странно работает наша высшая сила. Всегда либо кто-то звонит, либо кто-то в странные места приходит, либо в мужском туалете это происходит, в ресторане, неважно, в баре в каком-то. Раз приходишь и говоришь, вот программа. Это все равно, что зерно бросить в землю. И я думаю, одна из вот этих вещей, да, которые я продолжаю делать в этой программе, наверное, да, просто всю свою жизнь, просто я ничего другого делать не умею. И это, в этом и есть моя жизнь. Это не значит, что у меня нет там других дел каких-то, да. Но у меня времени нет делать все, что мне хотелось бы сделать. Иногда я думаю, вот если бы мы все собрались вместе и попросили бы нашу коллективную высшую силу сделать так, чтобы в дне было 48 часов, чтобы в неделе было 23 дня, может быть, тогда мы смогли бы успеть сделать то, что мы хотим. Но я сомневаюсь, что это когда-нибудь произойдет. Единственное, может быть, доживем мы там лет до 250, нет? Поэтому, как я говорил людям, которые пришли в эту программу, когда я встречаюсь с ними на собраниях, я буду приходить сюда еще долго-долго. Понимаете, для людей, которые приходят в эту программу, потому что я не уйду. И я надеюсь, что вы тоже здесь будете, потому что может быть, если мы будем держаться вместе, мы действительно обретем единство в этой программе. Мы действительно научимся, как применять традиции, потому что это единственный способ, за счет которого может расти это сообщество. И мы сможем нести весть в каждый уголок мира. Неважно, в закрытые учреждения здесь или в Бангкоке, в Таиланде, в Шотландии, в Польше. Кстати, вот 2 дня уже мы проникли за железный занавес в Польше. Удивительные вещи происходят. Вот католический священник там, в Бразилии. Представляете, он перевел там кусочек белой книги. Мы с ним пытаемся сейчас связаться. Я ему звонил несколько раз. Не могу дозвониться, да? Поэтому я ему письмо написал. Звонки поступают. Звонки с просьбой о помощи поступают из разных стран мира. И нам нужен каждый человек. Не просто там несколько человек. Любой член сообщества анонимных наркоманов нужен нам, так или иначе. Ни у одного из нас ничего не получается на самом деле, по отдельности. К сожалению, это часто так происходит. Мы думаем, что у нас все получилось. Мы не можем там столько-то, все свое время отдать, но мы можем вместе быть программой. Я и ты – это программа вместе. И ты единственная программа, может быть, которую кто-то когда-либо увидит. Каков твой образ? Это маска или это настоящее твое лицо? Понимаете? Иногда я так меня припирает к стене, что я не могу быть серьезным, даже если пытаюсь. Вот, а сегодня вечером, ребята, я старался быть серьезным, потому что я понимаю все больше, да, когда я смотрю вот в такую комнату, в которой сидит столько людей, все, что я вспоминаю, это время, когда мы сидели вдвоем, втроем за столом, и это было единственное собрание в мире. Я до сих пор вспоминаю, я говорю Бобу, он говорит, зачем нам всем этим заниматься? Я говорю, да нам надо просто вот топором прорубать дорогу к людям. Боб с тех пор на меня обижается, потому что я ему тогда написал письмо и говорю, когда-то собрание начнется, и я не приложил туда чек с деньгами, да, Боб? Зачем тебе деньги, Боб? Зачем? Проблемы искать? Ты сам по себе проблема. Да, но нам очень часто приходилось это делать. И если возникал вопрос, для чего мы это делаем, я говорю, для того, что придет день, и в комнате соберется куча детей, которые даже еще не родились. И им нужно будет что-то, что накопили мы, что мы можем предложить. И слава Богу, что у нас есть что предложить. Не только вот новичкам, но детям, тем членам сообщества, которые еще не родились. У нас есть что-то, что мы можем предложить миру. Эх, что же я там написал на последней странице, да, вчера? Я хотел закончить, да, чем-то. Может быть, я вам это сейчас передам. Не точно передам, но суть передам. Знаете, я о чем думал? Я думал, если когда-нибудь вот такая вот эпитафия, которую я бы хотел увидеть на своем могильном камне, если мне, конечно, будет когда-нибудь могильный камень, я бы, может быть, меня в море похоронят. Но если была бы такая эпитафия, я бы хотел, чтобы она звучала так. Все, что мы сделали, всего лишь бросили в землю несколько зерен, а потом работали и собирали урожай, чтобы это работало, чтобы мы и другие люди могли бы жить в мире, в свободе и в любви. Спасибо.